Алиса возникла у меня. С одной стороны, случайно, с другой стороны, предсказуемо абсолютно. Ну, на мистическом уровне предсказуемо. Я был на выступлении группы «Алиса» в качестве зрителя за год до того, как я туда попал. В 83-м году на рок-фестивале я смотрел «Алису» и для себя отметил, что вот в этой группе я бы мог реализоваться. Да и вообще хотел бы, наверное, в ней играть. Ну, сказал тогда для себя, отметил, забыл. А потом, когда летом 84-го я писал альбом «Нервная ночь», за что спасибо Забудовскому, Мурашову и Панкеру, и Майку Науменко, и Задерию, который в результате играл вместо Майка, потому что Майк не смог прийти на запись, хотя обещал. Вот. Был срочно вызван Задерию, он сыграл, мы записали альбом «Нервная ночь». Я абсолютно счастливый уехал в Москву уже с альбомом. Его стали слушать, когда слушали все, что выходило подпольно в России. Вот. И через какое-то время мне позвонил Задери и предложил попробоваться в «Алисе». Но я с удовольствием принял приглашение, приехал к ним на редакционную базу. Мы чуть-чуть поиграли. Я сразу предложил, давайте попробуем мои песни. Тем более у них материала было мало. Мы задвинули, то есть в процессе репетиции мы задвинули весь старый материал и начали базировать программу на моих песнях. И они так пошли очень хорошо. Даже вот, допустим, песня «Экспериментатор», у меня была там другая музыка, а у Паши Кондратенко уже была такая. Я, в общем, перелопатил, уже вписался в кондратенковскую музыку, чуть-чуть как поменяв мелодию и гармонию своей песни. То есть я был такой достаточно гибкий в этом плане человек. То же самое и с песней, как она называлась-то, «Меломан», то же самое произошло. «Доктор Буги» тоже «Шаттл». У меня другая совсем песня была, «Шаттл» сделал. Ну так вот, потихонечку, полигонечку мы вышли на... Уже подготовили программу и вышли на первый концерт в составе «Алисы», где я дебютировал. Это был «Дворец молодежи». Мы жутко нервничали и все время ждали когда, значит, нам выступать. Все время выпивали и допились до того, что в момент концерта Миша Нефедов упал со стула навзничь. То есть не со стула, но с табуретки со своей барабанной. Но ничего это не помешало произвести фурор на уважаемую публику. И слух обо мне по городу уже пошел. Когда мы выходили на фестиваль, всем было очень любопытно посмотреть, что же это такое за персонаж появился в «Алисе». Ну, мы очень триумфально выступили, круто выступили. И с тех пор я стал полноправным представителем группы «Алиса». Ну, полноправным, наряду со всеми остальными. Вот таким вот образом я появился в «Алисе». А поскольку я сразу поставил вот некие условия по поводу того, что я бы хотел, чтобы звучали исключительно мои песни, мало того, я, в общем, просил, чтобы, если есть такая возможность, чтобы мы назывались как «Доктор Кинчев» и группа «Алиса». Но поскольку я был иногородний, в рок-клуб не брали, я пошел опять же на компромисс и согласился, что просто я был бы солистом группы «Алиса». Вот. Поэтому было ясно, что внутренняя коллективная жизнь будет не такой простой, потому что был организатор группы, тоже амбициозным человеком. Он понял, что, в общем, лавры первенства переходят в мою сторону. Ну и началась вот эта как бы подковерная такая интрижная борьба. Но я не буду вдаваться в детали, потому что, ну что, уже славы нет уже, поэтому ничего дурашить, как бы не очень приятные вещи, то, ну, для меня, ну и для него тоже, наверное. Скажу только, что Задери был очень талантливый парень, авантюрист, в чем-то в хорошем провокатор и интрига. Вот. Ну, что еще сказать, не знаю. Ну, получилось, как получилось. То есть, в результате то группа Алиса разваливалась, то опять собиралась, то развалилась, то собиралась. И в результате состав устоялся только к 89-му году. Но в этот состав уже не входил ни Паша Кондратенко, ни Слава Задери. А в состав уже входили другие люди. Ну вот, в 89-м на записи шестого лесничего Шаталин решил уйти в очередной раз. Так появился в группе Чумычкин Игорь. А он, в свою очередь, привел Андрея Королева. И мы в этом составе какое-то время поиграли. Потом позвонил Шаталин и сказал, что гони этого москвича, я возвращаюсь. Я сказал, все отлично, возвращайся, только москвич тоже останется. Таким образом, у нас появилось два гитариста, клавишник, барабанщик и басист. Вот это, я считаю, оптимальный состав для нашей группы. В этом составе мы и сейчас играем, просто другие люди играют. Сейчас на дворе стоит 2013 год. В этом году группе исполняется 30 лет. За эти 30 лет много чего было, много всевозможных вод утекло. Но если возвращаться назад, то первый наш альбом... За это время мы записали очень много пластинок, я не знаю даже сколько. И уже сейчас готовим очередной, который выйдет в 2014 году, альбом. Вот. Но если говорить о первых альбомах, то это, конечно, альбом «Энергия», который писался в дворце пионеров на улице Панфилова. Писал нас Андрей Вадимович Тропила. Огромное ему спасибо за это. Вот. «Энергия» еще хороша тем, что это был первый винил, который вышел у Алисы, ну, для меня это было событие. То есть нифига себе, фирма «Мелодия» выпускает альбом на виниле. И тиражи ведь бешеные были. Вот «Энергия», по-моему, 2 миллиона было продано. Нам, конечно, ни копейки не заплатили, но дело не в этом. Фиг с ним. Журналистика приняла его благосклонно. И, пожалуй, это единственный альбом. Нет, вру. Два альбома имели какие-то положительные рецензии. Это «Энергия», ну тогда, в общем, как прессы как таковой не было, потому что это был андеграунд жесткий, были только самоздатские музыкальные критики, поэтому, видимо, может быть, были положительные реакции на этот альбом. Нас не любит пресса и никогда не любила. Понимаю, почему это происходит. Потому что я в них не заинтересован и никогда не был заинтересован. Им кажется, что они вершители судеб. Что вот сейчас о нас напишут гадость, и публика от нас отвернется, не понимая того, что мы культовое образование, живущее по законам нашим внутренним, которые мы сами сформировали. И поэтому, чтобы собака не лаяла, в наших рядах не убавится и не прибудет. Поэтому пресса и все медиа злится, потому что мы не попадаем в их классическую схему, что они благодетели. Они для нас никто. Вот так. Да, в общем, на самом деле у нас ни одного положительного релиза, за исключением, пожалуй, двух альбомов не было. Альбом «Энергия», да, был принят благосклонно. Но уже начиная с альбома «Блокада», начали меня упрекать в том, что вот из волны свалился. Группа свалилась в хард-рок, в такой банальный, дремучий и совершенно неинтересный музыкальный. фактом, «Шестой лесничий» оказался абсолютной попса с точки зрения прессы. Потом альбом «Шабаш» был воспринят как что-то такое совершенно дремучее, неинтересное и, опять же, хард-роковое. То есть, вот видите, такими волнами все идет. После «Шабаша», когда мы записали альбом «Для тех, кто свалился с Луны», опять мы сказали, что это ближе всего к поп-музыке, и Алиса исписалась или знает, что делать. Альбом «Черная метка» сказали, что все, это уже сатанизм в чистом виде, в какой-то вот оголтелый металл Алиса ударилась. После был альбом «Джаз», который пресса похвалила. Что вот это интересная работа, что-то новое мы услышали от Алисы. Это ДТП. Вот это, пожалуй, вторая положительная реакция на нашу работу была в связи с альбомом «Джаз». Дурень был обосран, Солнцеворот убит, меня опять обвинили в фашизме. И дальше ко мне уже начали приклеиваться ярлыки типа «православие головного мозга». А у меня действительно православие головного мозга. Если головной мозг занят мыслями о том, как спасти свою, в общем, бессмертную душу и сделать так, чтобы ей в будущем бессмертии жилось чуточку лучше, чем тем, кто обвиняет меня в этой болезни. Ну, я считаю, что это, в общем-то, правильно. Нужно задумываться, пока ты живешь на белом свете, как ты будешь жить дальше. Вот. Но кто это говорит, они, к сожалению, не понимают, что все достаточно серьезно. И за каждое слово, и за каждый поступок каждому человеку придется отвечать, когда наступит это время. Так вот, я отвлекся. Дальше вся череда альбомов, включая последний, я думаю, будет обосран этой самой прессой. Причем самое главное, они ничего не слушают, они пишут клишированно, вырывая из контекста там какие-то цитаты. То есть альбом-то, как правило, никто не слушает. Вот поразительная нынешняя ситуация на самом деле. Ну, да ладно. Бог им судья. Когда мы писали альбом «Для тех, кто свалился с Луны», было ощущение надвигающейся катастрофы. Это были какие-то тревожные вибрации. Ну, мы, естественно, не придавали этому никакого значения, веселились. И т.д. и т.п. Случилось непоправимое. Чума в день космонавтики вышла в окно. Ну, смерть Игоря, конечно, ну, выбила так, в общем, почву из-под ног. То есть это было, с одной стороны, было ощущение, что это может случиться, а с другой стороны, как-то совсем не верилось и, в общем-то, не задумывался о том, что это может произойти. Кислота срубила Игоряна, поэтому... Ну, в общем, конечно, какую-то степень ответственности я тоже на себе имею. Не ответственности, а ну, в том, что произошло. То есть, в общем, вины, чувство вины есть. Потому что я тоже торчал. Правда, я на кислоте не торчал, так по опиатам больше. Все. Отходил. Вот. А он присел на кислоту, и кислота башню ему, конечно, срубила окончательно. И он взял и закончил свое существование. Опыт уже был, уже Бушлачев как бы был перед глазами. Да уже и Майка не было, и Цоя не было уже. Но все равно это было так, как обухом по голове. Мы остались... вчетвером, потому что Королёв тоже ушел, сказав, что он не может играть после смерти Игоря. Ну, в общем, достойный выбор. И его винить за это нечего, потому что он поступил, как считал нужным. И время показало, что он абсолютно правильно сделал, что так поступил. Мы остались вчетвером, Какое-то время поиграли вчетвером, записали альбом «Черная метка». С ним проехались по маршруту. Начали маршрут в Санкт-Петербурге, закончили в Находке. В общем, с «Черной меткой» прокатились. Здорово. Тогда, конечно, все очень мобилизованы были, играли все очень, очень здорово. Нам, в принципе, и никто не нужен был. То есть трое музыкантов и я справлялись полностью с задачей. Шаттл был в отличной форме. Петя и Миша очень хорошо играли. Вот после этого мы решили записать... Ну, после... Потому что «Черная метка» — это, в общем-то, реквием по Игорю. И после этого захотелось чего-нибудь легенького. Я вспомнил старые свои песни до Алисского периода. Все вытащил на свет, и мы записали альбом «Джаз». Потом был альбом «Дурень». Там мы пробовали включить гитариста. С нами некоторое время поиграл Панама из Магадана, такой гитарист. Хороший гитарист со своим звуком, но немножко не подходил. Он не подходил к Алисе. Вот, и я решил заняться поисками гитариста. Так в группе появился Женя Левин. Мы с Рикошетом писали альбом «Геополитика». Там приглашенным гитаристом был Левин. Ну, я ему предложил прийти в Алису. Он с удовольствием откликнулся на предложение. Вот. Ну и на смену Панаме пришел Женя. Пришел, осмотрелся и так начал в группе существовать. Потом появился... Да, я решил, что, в общем, надо возвращаться к золотому составу, и нам нужно искать клавишника. Жень Левин сказал «хорошо» и нашел Ослика. Мы писали в ту пору альбом «Солнцеворот». А у Пети в деревне, у него на чердаке. В общем-то, весь альбом Пети тогда в ту пору был фанатом протостудий. Он досконально их изучил и работал как звукорежиссером. Очень интересно было это. Вот. Мы у него писали этот альбом на чердаке. Ну так, выпивали и записывали. В общем, на самом деле, хорошо время проводили. Вот появился Ослик. Ну, я так присмотрелся, и его очень мне понравился. И в человеческом плане, и в музыкальном — Дима. Так мы поиграли, записали еще пару альбомов, но ситуация складывалась таким образом, что все с большей очевидностью в группе стали понимать, что...
Какой-то подвох должен быть.
Отношения были у нас такие, как бы так себе. Потому что одни музыканты считали, что нужно играть так, как мы играли. Другие считали, что надо что-то менять. Я хотел работать с сэмплерами. Соответственно, мне было необходимо, чтобы барабанщик работал в клике. У Миши это не очень получалось. Ну, в общем, так, ситуация напрягалась. Ну и дошла она до логического финала в декабре 2003 года, когда без объявления причин Шаталин и Нефедов решили покинуть группу. Вот, сообщив об этом через администрацию, в общем, таким образом, конечно же, подставив нас, потому что у нас были уже запланированы концерты на следующий год, там, на полгода вперед, и мы оставались без барабанщика и гитариста, Соответственно, начали лихорадочно искать, кто бы мог заменить. И опять же, Женя Левин нашел своего учителя, человек, который учил его играть на гитаре, Игоря Евгеньевича Романова, который, в свою очередь, привел барабанщика
Андрюху Вдовиченко.
Они вместе играли в группе НЭП. Вообще получилось так смешным образом, что группа НЭП плавно перекочевала в состав Алисы. Прости меня, Серега Порощук, за это. Ну, вот так вот выстроилась жизнь. Вот так вот. Не, я не знаю. Многие говорят, что там типа вот достали эти фаны там туда-сюда. А я фанов люблю. И всегда любил. Нет, это любовь вот такая. То есть, может быть, я их люблю, а в тот же момент я могу там на них и орать, и наехать, то есть, и все. Но все равно я их люблю, потому что я понимаю, что они как раз и создают то, что мы называем алисоманией. Мы вместе. Это круто. Мы ведь, в общем-то, в плане, конечно же, не религиозным, упаси Господи, а культурным, абсолютнейшая секта. Мы секта, и я этому очень рад. Потому что мы культовый коллектив таким образом. У нас есть движение, у нас есть алисомания. Редкие группы могут этим похвастаться. У нас это получилось. У нас есть своя иерархия в армии Алиса. Есть своя основа, то есть центровые фирмы, которые ведут за собой вновь прибывших, молодых. Один окорок что стоит? Воспитатель всех молодых алисоманов. Это прекрасно, когда есть такое движение. А одно движение выездных что стоит? Это же люди, которые забивают на все ради группы и колесят, причем за свой счет, колесят за нами по всем городам и весим. Куда мы, туда и они. И на самом деле они дают очень большую поддержку в тех регионах, допустим, где у нас не очень много поклонников. Я вспомнил город Сарагосу, где на 15-тысячном стадионе мы играли, наверное, людей до... Для 15. На 15-тысячном стадионе мы играли, а в зале было человек 15. Но там был окорок, который с флагом добрался до Сарагосы. И одно его присутствие дало возможность группе и мне отыграть концерт эмоционально на том же самом уровне, на котором я играю на битком забитом стадионе. Спасибо Коряну за это. Если бы не было бы его пьяной рожи, было бы сложно целый час рубиться в пустом зале. Поэтому это круто, когда есть такие фаны. Вот в этом составе мы играем по сей день. Я этому очень рад. Я считаю, что наш состав самый сильный из всех составов, которые были у Алисы. Даже невзирая на то, что состав, где был Чума и Королев, считается золотым. Я считаю, что нынешний состав самый сильный у нас в группе. Но это благодаря, конечно же, вот этому подбору музыкантов. Ну, прежде всего, Петр Сергеевич Самойлов. Человек, который прошел со мной. Мы знакомы с 85-го года. И он много мне дал как музыканту, многому меня научил, потому что он сам замечательный музыкант. Но он играл тогда на гитаре. А поскольку Слава Задери не очень справлялся с этим инструментом, то у меня возникла мысль предложить Пете переквалифицироваться переквалифицироваться и стать бас-гитаристом. А Петя, в общем, так с удовольствием эту идею принял и стал бас-гитаристом. На альбоме «Энергия» уже в некоторых вещах, да, допустим, в самой «В энергии», в «Соковыжимателе», играет Петр Сергеевич. Я очень рад, что судьба меня связала с ним, что мы встретились. И по сей день он очень много вкладывает в звучание нашей группы. Далее хотелось бы сказать о Жене Левине. Это, конечно, очень удачное приобретение. То есть я правильно сделал, когда поставил именно на него. Потому что это гитарист сумасшедшей ритмики, чувства ритма. И вообще он по образованию волторнист, поэтому все духовики очень ритмичные люди. Поэтому в плане рифового гитариста сложно себе представить кого-то другого. Женя устраивает полностью и во всем. Пришел барабанщик Андрюха по прозвищу Мега-Нога, который умудряется прокачивать даже неживые петли, так что создается новый грув в этой неживой ритмической сетке. То, учитывая то, что я желал с 2000 года работать с сэмплерами и, соответственно, находиться вот в этой такой арифметической задаче музыкальной, то лучшего барабанщика придумать для этих целей сложно. Поэтому у нас железобетонная ядерная ритм-секция. Который очень легко и больно чувствуют себя солисты. Игорь Евгеньевич Романов – это виртуоз. Таких гитаристов вообще мало в России такого уровня. Поэтому я рад, что у нас в группе играет такой гитарист. И Дима Ослик, с которым мне очень удобно работать, и мы понимаем друг друга уже с полуслова. Он очень хороший аранжировщик, очень тонкий музыкант. И вообще у нас состав, на мой взгляд, сейчас лучший. Ничего другого я не хочу. Ну, а я лидер в этом коллективе. Вот. Пишу в основном все песни. Ну и достаточно авторитарно управляю этой повозкой под названием Алиса. Вот так. Ну так, о себе-то сложно говорить, поэтому хороший я человек, плохой. Да, наверное, скорее плохой. Ну, то есть не очень хороший. То есть со мной, в общем, наверное, не очень легко уживаться. Хотя, с другой стороны, если вот в этом составе мы 10 лет находимся, то вроде, наверное, все-таки как-то и можно. Вот. Я время от времени превращаюсь в школьного зауча, который ловит по туалетам людей, учеников, курящих сигареты там в сортирах. Это образно говоря. То есть, ну, так. Цербер, конечно, я, то есть слежу за дисциплиной, за тем, чтобы вдрызг не напивались, ну, потому что это, в общем, мешает делу. Мы же как бы можем... Вопросов нет, вот вне гастролей, так пейте себе сколько угодно. Но на гастролях-то что бухать? С другой стороны, когда я сам развязываю, то я же себе позволяю это делать, когда я сам развязываю. Вот, поэтому сейчас особо перестал всем запрещать выпивать. Да, в общем, все уже с возрастом как-то меру начали осознавать свои, поэтому никто никого не подводит, а это самое главное. Вот. Что касается еще моего этого лидерства, не знаю. В общем, это такая ответственность за то, чтобы машина, которую ты управляешь, двигалась в правильном направлении, чтобы все части были у этой машины смазаны. На самом деле, с другой стороны, я сейчас посмотрел, мы создали, в общем, такую великую структуру, где все работает как часы, все отлажено. Помимо того, что 6 музыкантов на сцене, у нас же еще замечательные 2 техника, Саня Пеньков и Лёва Арутюнов, которые свои функции знают от и до и выполняют их прекрасно просто. Это Андрей Лукашев, замечательный световик, художник по свету, который очень ответственно работает, и я очень благодарен судьбе, что она нас связала, благодаря Игорю Евгеньевичу. Игорь Евгеньевич пригласил Андрея Лукашева, он тоже с нами уже достаточно давно. У нас прекрасный турменеджер, это Кирилл Титов. Молодой парень, который уже освоил эту профессию от и до и чудесно с ней справляется. 2 директора, московский и питерский. Слава Батагов, который с составом уже давным-давно. И Миша Рябов, который в Москве отвечает за очень важные сегменты административной работы. Они друг друга дополняют. Питер, по Питеру Слава рулит, в основном по Москве Миша. И со всем внешним миром мы общаемся, то есть группа общается исключительно через этих директоров, что дает возможность нам заниматься исключительно творчеством, а не вот этой рутиной, вернее, мне, так скажем, как лидеру, да, не этой рутиной. Это еще в группе работает мой сын Женя, который занимается мерчем и очень успешно и правильно занимается. А пресс-атташе коллектив, который охраняет меня от назойливых журналистов, это моя жена Саша, за что ей большое спасибо. Она еще является и режиссером больших концертов, которые мы делаем. Ну, там, допустим, презентация альбома, еще что-то. То есть режиссуру все продумывает Саша и Андрей Лукашев, они вдвоем это делают. Получается у них, на мой взгляд, очень хорошо. Спасибо им за это. Могу я рассуждать по поводу себя самого. Человек я непростой, со сложным характером, иногда слишком вспыльчивый. Но, по-моему, есть надежда все-таки, что я справедливый человек. Хотелось бы в это верить. Вот, поэтому простите все мои коллеги за то, что я там на кого-то накричал, наругался. Видит Бог, это не потому, что я так хочу, это просто так требовало дело. Вот. Ну, конечно, Юра Шелпаков. Этот человек вообще находится в коллективе с момента образования группы. Он самый старый член группы. Прошел с группой «Огонь, воду и медные трубы». Прошел все составы, какие были, остался в коллективе по сей день, и тот звук, который слушают люди на сцене, не на сцене, а в зале, это то, что делает Юра уже на протяжении там 30 лет служения коллективу. Потому что уже все остальные участники группы появились в группе, конечно, позже. Юра Молчун, он все видит, все понимает, но очень мало говорит. Но это даже его плюс, нежели минус. Потому что в коллективе все друг друга как-то дополняют. Допустим, Петр Сергеевич очень любит поговорить. Он рассказывает массу занимательных историй. И в поездке всегда все группируются вокруг него, потому что Петр Сергеевич умеет зажечь людей разговором. Вот. Ослик разговорчив, когда выпивает. Когда нет, он тоже так больше молчит. Так же, как и я, кстати. Я тоже становлюсь болтлив, когда на пробочку присаживаюсь. Ой, не знаю, что говорить. Всех люблю, весь состав хороший. Люди все подобрались замечательные. Все мы люди непростые, все со своими взглядами на жизнь. Но каким-то образом 10 лет уже вместе как-то уживаемся, значит, внутри коллектива все правильно. Нет, возникают какие-то мелкие стычки, которые потом также, в общем, быстро и гасятся. Но это как в любом коллективе. Все абсолютно гладко быть не может. Это люди с разными характерами, которые живут большую часть времени вместе на колесах. Уживаемся, слава Богу. И дай Бог нам еще так же хотя бы столько же просуществовать вместе. Всем огромное спасибо.